Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Подходит к завершению цикл наших уроков, посвященных психологическим школам современности. Мы познакомились с основными идеями психоанализа, разработанного на основе теории личности, как ее понимал Зигмунд Фрейд. Порассуждали о коллективном бессознательном вместе с Юнгом, узнали о взглядах Альфреда Адлера, первого социального психолога, узнали о поведенческой теории личности, бихевиоризме, авторы которой Уотсон и Скиннер тоже показали нам человека со своей стороны. Карл Роджерс и его клиент-центрированная психотерапия с поиском своего «я», своей «я-концепции», думаю, тоже нашла отклик в ваших сердцах. Последний наш урок был посвящен логотерапии Виктора Франкла «Лечение смыслом», прикосновение к специфически человеческому духовному уровню смысла жизни как ценности для выживания. Его рассуждения о совести, ответственности и счастье, надеюсь, многих заставили задуматься. Конечно, можно было бы продолжать и продолжать. Этим кратким обзором далеко не заканчиваются идеи людей о самих себе. Может быть, когда-нибудь мы и продолжим это путешествие в мир теорий личности. Но для нынешнего учебного года, я думаю, этих знакомств достаточно. И мне бы хотелось, наконец, поговорить о том, какое отношение психология имеет к христианству, к православию. Для этого давайте еще раз обратимся к самому слову «психология». «Псюхе» – душа, «логос» – слово, знание, разумение. «Логосом» – словом в Библии назван Христос. Вначале было слово. Душа без логоса не может существовать. Без логоса получается психиатр, человек, который работает с душевными заболеваниями людей. Призвание психолога – это помощь в совершенствовании человека. Участие в людях, в их бедах и скорбях дает более сокровенное и значимое понимание человека, чем любой, даже очень строгий научный анализ. Степень и качество этого участия определяются не столько интеллектуальным научным багажом психолога, сколько его способностью разделить боль другого человека, встав как бы на его место. Вот что писал старец Паисий Святогорец по этому случаю. «Когда мы ставим себя на место другого, в нас естественным образом появляется любовь, боль, смирение, благодарность Богу с непрестанным ему словословием. И тогда, став благоприятной Богу, наша молитва о ближнем помогает ему. Чтобы молитва была настоящей, нужно испытывать боль за людей. Именно любовь исцеляет. Нет более сильного лекарства от ран, травм, душевных болей. Любовь – это энергия Бога, действие Его, направленное на нас». В отрыве от Бога не построить правильные отношения с людьми. Христос пришел на землю показать на практике, как мы должны строить взаимоотношения с людьми. Глядя на Него, мы можем найти систему ценностей, которая приносит удовлетворение нашей душе, сотворенной по образу Бога, но отнюдь не удовлетворение нашей падшей природе, для исцеления которой Он и воплотился». Кто-то может сказать, что Христос не дает нам примера успешной, счастливой жизни, которой мы хотим достичь здесь. Абсолютно с вами согласна. Но здесь встает вопрос честности. Христос хочет, чтобы мы были честными. Он честен с нами. Христос не дает нам уверений, что здесь, на земле, возможно построить рай благоденствия и счастья. Нет, Он честно предупреждает. В мире будете иметь скорбь. Он честен. Противник Господа, сатана, наоборот, утверждает, хочет внушить нам мысль, что можно построить здесь рай на земле. Будьте счастливы здесь, это возможно. Вот вам 7 советов, как стать успешным. Вот вам 5 секретов, как стать богатым. Вот вам 3 принципа привлекательности. Ну и, конечно, вот вам закон власти. Да, в какой-то степени это все работает, действительно работает. Но рано или поздно приходит момент разочарования, пустоты и отчаяния. Тот, кто поверил в эти земные ступени счастья, терпит крах. И не имея ничего больше, на самом деле может разочароваться в жизни вообще. Мы часто принимаем рекламу за святыню, а святыню за товар. Мы прельщаемся, впадаем в прелесть, игнорируя духовную жизнь в человеке. Духовная жизнь – это осуществление самим Богом в нас того, что Он задумал, того, для чего Он нас призвал жить. Если мы даем простор Богу, то сила Божия совершается в нас, писал митрополит Антоний Сурожский. На самом деле только Бог является объективным, честным и правдивым психологом, который нам говорит правду таковую, как она есть. Он говорит, да, вы можете улучшить свои взаимоотношения уже здесь, на земле, вы можете иметь внутри себя Царство Небесное. А ведь это замечательное состояние. Но Он говорит о Царстве Небесном внутри нас. Он не обещает его повсюду на земле. Он призывает к честности перед самим собой и другими людьми. Чтобы не говорили «да», когда надо сказать «нет». Чтобы не говорили «нет», когда надо сказать «да». Нам с детства внушают стандарт, стереотип жизни, основанный на стремлении к удовольствию в ущерб другому. И если взрослый человек противится этому удовольствию, он может прослыть ненормальным, чудаком. Он окажется изгоем и неудачником в глазах других людей. То, что принято в миру, часто оказывается неприглядным со стороны Бога. Вот, например, такое качество, как вежливость. Всем известно, что это такое качество, которое ничего не стоит, но дорого ценится. Хорошее качество. Но интересно, что в Библии мы нигде не находим этого слова. Оно не расценивается добродетелью ни одним из отцов церкви, ни Богом. Почему? Потому что все-таки вежливость имеет своей основой внешнее проявление, чистое поведение. Бог же хочет, чтобы все наши поступки исходили из сердца, из нашего внутреннего чистого побуждения. Только честность позволит людям уважать вас, а вам – людей. Бог хочет, чтобы мы руководствовались только любовью во взаимоотношениях с другими людьми. И, собственно, у нас не так много альтернатив. Мы можем поступать, совершать действия и дела либо из чувства страха, либо из чувства любви. Это и есть только две основы всех наших поступков. Чувство страха и чувство любви. Очень часто мы из чувства страха ведем себя хорошо с чужими людьми, где-то на стороне. Там мы на себя одеваем маску, как говорят, воспитанного и вежливого человека. Там показывать свою настоящую сущность опасно, страшно. Могут и побить, в лучшем случае просто уволить. А вот дома чувство страха уходит. И мы часто становимся такими, какие есть. На смену ему не приходит любовь, приходит просто раскованность. Мы начинаем вести себя безобразно и считаем это совершенно оправданным. Но на самом деле нет ничего более опасного, чем позволять себе дома грубость, агрессию, хамство и унижение членов своей семьи. И именно здесь, дома, мы пожинаем самые страшные плоды своей ненависти. Мы можем вести себя разрушительно, пока не потеряем все. Это наше дурное поведение обязательно отзовется и на наших детях, и на наших близких, и на всех остальных. Действовать из любви, а не из страха. хочет научить нас Христос. Чтобы научиться христианской любви, надо идти по Его пути. Это путь воцерковления, путь духовного очищения. Но чтобы встать на этот путь, просто встать, выбрать именно это направление своей жизни, необходимо рассудительно, критически посмотреть на все существующие выборы пути, оценить их, может быть, примерить к себе, своим потребностям, мотивациям, своей совести, своим целям, наконец. И когда этот выбор направления осознанно совершен, тогда есть смысл дальше говорить о продвижении по этому пути. Современная точка зрения на православную психологию и построенное на ней консультирование основывается на том, что все это есть подготовительный этап к духовному пути христианской веры. Православная психология есть пропедевтика аскетики. Человек был сотворен совершенным. У него не было бессознательной сферы. Он был полностью светел и чист. В грехопадении произошел раскол между Богом и человеком, между природой и человеком, между человеком и другим человеком. И раскол внутри самого человека. Внутренний раскол, в частности, выразился в том, что часть нашего чистого и совершенного разума, сознания, затуманилась и как бы ушла из-под власти человека, как сейчас говорят, в бессознательную область. На наше поведение оказывает большое влияние осознанная часть нашего сознания, разум, но не меньшее воздействие, а иногда и большее, оказывает и бессознательная сфера. Докопаться до истоков, причин, предпосылок того, что человек выказывает внешне, и призвана наука-психология, наука о душе. Осознать причины и мотивы собственных поступков и устремлений для разумной их корректировки – задача и практической православной психологии. Прежде чем обожиться, надо очеловечиться. Здесь может быть уместно сравнить психологию с археологией. Как археолог для того, чтобы узнать о ранее существовавших культурах, производит раскопки, очищает и отмывает найденные черепки, фрагменты орудий, утвари, чтобы воссоздать облик древнего человека и его быта. Так и психология, по сути, должна докопаться до сути человеческой души, ее причины и цели. Во-первых, именно докопаться, потому что душа человека в его падшем греховном состоянии завалена грехом, изначально не принадлежавшим ей. Очистить ее, чтобы увидеть, как на самом деле совершенно и прекрасно это творение Божие. Это замечательно, что в настоящее время складывается определенное понимание православной психологии как подготовительного курса аскетики. Христианская психология действительно соответствует своему названию именно потому, что предметом ее изучения являются не клетки мозга, а бессмертная человеческая душа. Психотерапия светская, если это на самом деле психотерапия, а не оккультная практика, ни в коем случае не претендует на спасение души. К психотерапевту или консультанту, психологу, страждущий человек приходит с проблемой, которую формулирует как причину своего прихода. Чаще всего клиент формулирует свою проблему в терминах обвинения другого лица, близкого человека, и ставит перед психотерапевтом цель изменить того, другого, чтобы ему, клиенту, стало легче жить. Такой заказ клиента принимает только парапсихолог, экстрасенс, биоэнергетик, маг и прочие подобные им. Действия их прямо осуждаются православной церковью, священным писанием и не приводят человека к обещанному комфорту. Раньше или позже внутренние нерешенные проблемы дадут новые осложнения, отягощенные вдобавок грехом колдовства. Вот почему любой психотерапевт, и светский, и православный, подчеркну, и светский, и православный, желающий реально помочь своему клиенту, подводит клиента к пониманию и осознанию причин внутри него самого, порождающих его проблему. Если клиентом православного психотерапевта будет мирской человек, пусть даже крещеный, то работа начнется именно с осознания проблемы, несмотря на то, что в святоотеческом учении о человеке нет понятия «проблема», а есть понятие «грех». Это очень хорошо уже уяснили многие. Но манипуляции на этом недопустимы, потому что в святоотеческом учении есть также понятие «кеносиса» – становление на тот уровень взаимопонимания, который удобен прежде всего твоему клиенту. Он твой ближний сейчас, он нуждается в помощи. Конечно, кеносис касается в первую очередь Христа, Бога, снизошедшего до нас людей, более того, умывающего нам ноги. Но оставляющие это действие исключительно для Бога и не применяющие его к себе, на самом деле стоят на более низкой ступени по отношению к своим клиентам, мирским людям. И притягивание их к себе может только испортить их, соблазнить и еще дальше отторгнуть от Христа. Утверждения, подобные тому, что светская психотерапия или применение православным психологам достижений светской научной психологии – это богопротивное дело, которое ведет к обмерщению, к отпадению от церкви, носят спекулятивный характер. Их авторы случайно или намеренно игнорируют тот очевидный факт, что груша не может отпасть от яблони, поскольку не является плодом последней. Не может отпасть от церкви тот, кто к ней не принадлежит. Столь же нелепо говорить об обмерщении человека, живущего исключительно в миру. Но жить в этом самом безбожном миру можно по-разному, замечает психолог Валерий Ильин. И одна из главных целей психотерапии – дать возможность людям жить в нем, не превращаясь окончательно в хищных волков или в скотов, к чему нередко подталкивает их действительность. Вот и получается, что мы нередко не дотягиваем до уровня человеческого, замахиваясь при этом на божественный. Прежде чем обожиться, надо очеловечиться. Акцентировать внимание, что источник личностных проблем и душевных расстройств есть грех, отпадение от Бога, указывать на неправильное поведение в системе нравственных координат христианина человеку, не понимающему сути исцеляющей жертвы Христа, не просто бесполезно, но и вредно. Это может вызвать и агрессию, и хулу на Церковь Христову, и еще большее отчаяние. Необходимо всегда помнить, что объективное состояние человека, обратившегося за помощью, не всегда позволяет начинать процесс лечения с глубинных процессов, происходящих в душе, а уж тем более не с открывания истин о падшей природе человека. В притче о ближнем Христос показал, каким должно быть истинное отношение к попавшему в беду человеку. Отношение любви к другому – это прежде всего забывание себя. Любовь – это не чувство, это воля и действие. Это не лицемерный поступок. Православный психотерапевт должен быть особенно осторожен в своей практике, ибо на свободу воли человека не посягает даже сам Бог, его Творец и Создатель. Есть еще один важнейший вопрос из области этического кодекса психотерапевта. Психотерапевт должен ответить себе, зачем он занимается психотерапией, почему это для него важно. Может быть, психотерапия для него – это самоутверждение, гуризм, обладание властью или миссионерство, помощь, забота о человеке. Эти вопросы не праздные, так как часто изменения в процессе психотерапии можно объяснить уподоблением клиента психотерапевту. Чаще всего именно в этом случае психотерапевт считает клиента выздоравливающим. То есть, если тот становится похожим на него, или их системы ценностей сближаются. Тот, кто занимается терапией для того, чтобы удовлетворить или пощекотать свое любопытство, свой бред величия, это не профессионал. Мотивы профессиональной деятельности психотерапевта проявляются в том, как он себя осознает, какие роли принимает на себя в психотерапевтическом процессе. Поводыря, проводника, спутника, простого парня или кого-то другого. К сожалению, сейчас психотерапия все больше становится чем-то вроде новой религии. А клиент в поисках пастыря, психотерапевта, ходит вместо церкви из группы в группу. Психотерапевта часто обожествляют, наделяя его всемогуществом. Это одна из трудностей этой профессии – устоять против такого соблазна. Если психотерапевт верит в то, что он для клиента центр мира, как и клиент для него, то такая психотерапия не принесет пользы. Наше время урока заканчивается, но мы только подошли к вопросу о личностных и профессиональных качествах православного психотерапевта, о целях и смыслах православной психотерапии. Продолжим на следующем уроке. Всего доброго, до свидания, до следующей встречи.